Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с исследованием 143-го псалма Давида, в котором предписаны нормы, как выстраивать свои молитвы и свои отношения с Богом в той ситуации, когда мы находимся во вражде с иноплеменниками. Мы остановились на исследовании стратегии стрел Божиих, которая отражена в таких словах. Это 6-8 стих. «Пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, то есть греховное, лживое». И которых десница, то есть правая рука, десница лжи, то есть которых правда есть ложь. Сам глагол «расстроить» означает привести в замешательство и смятение, сбить с толку, привести к полному низложению. В данном ходатайстве фраза, по которой определяются иноплеменники, состоит, как мы видим, в плоде их уст, которые говорят суетное, то есть греховное, лживое, и которых правда есть ложь. А посему иноплеменники, как, впрочем, и всякие человеки, определяются или же и идентифицируются Писанием по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят и когда говорят, какие они при этом преследуют цели. Дело в том, что эти необычайные иноплеменники находятся среди нас и внешне выглядят как единоплеменники, а внутри суть волки хищные. Именно такое определение подобным иноплеменникам в среде Божьего народа дал Христос. В Писании сам термин «иноплеменник» подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, хотя и живущего среди детей Авраама, на земле ему не принадлежащей, и выдающего себя за потомка Авраама. Внешне эти люди имеют вид благочестия, но по своей внутренней сути это дети дьявола. Во-первых, такими иноплеменниками, как мы уже уточнили, противостоящими нам на пути к нашему предназначению является наше собственное плотское естество, происхождение которого определяется греховной, то есть суетной жизнью, переданной нам от отцов, в силу чего наше плотское естество всегда говорит лживое, то есть суетное, и десница этого естества всегда десница лжи. Во-вторых, такими иноплеменниками среди нас являются люди нечестивые, которые из личной зависти и корысти приписывают свои низменные порохи праведникам, чтобы не сложить их. Именно эти две категории врагов, извращающие подлинную суть вещей и прикрываясь благими намерениями, представляют интересы преисподней и действуют в интересах преисподней. И чтобы расстроить ложь иноплеменников, мы обратились к истине, которая призвана Богом преобразовать и обратить нас в орудие острого меча, находящегося в ножнах Божиих, и в оружие стрелы заостренной, хранящейся в его славном колчане. Давид говорит: «Пусти стрелы твои», но этой стрелой должны стать мы сами. В формате этого образного иносказания, такой истины, призванной преобразовывать нас в орудие острого меча, и стрелы заостренной является непременное условие устроить свое жилище под кровом Всевышнего или же покоиться под сенью Всемогущего, которое в Писании выражается в тени, падающей от руки Божией. Исаия 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч». Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня и сказал мне: «Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». В этом образном иносказании содержатся инструкции, определяющие и регламентирующие, в каком формате должны протекать и выстраиваться отношения человека с Богом в обстоятельствах конфликта с иноплеменниками. Учитывая, что в тени, падающей от руки Божией, содержатся все обетования Божии во Христе Иисусе, включая те средства и возможности, которые призваны образовывать нас в оружие острого меча и заостренную стрелу, мы стали рассматривать одно из значений тени руки Божией, которое образовывает нас в оружие стрелы заостренной, это освобождение от всякого проклятия греха и его производных немощи и болезни. Исайя 53, 4, 5 стих говорится, «Он взял наши немощи на Себя и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». В Писании тенью руки Божией призванной служить нашим покрывалом, образующим нас в орудие острого меча и стрелы заостренной, освобождающие нас от всякого греха и производных в предмете всякой болезни немощи, являются посланники Бога, помазанные Святым Духом. Ефесянам 4, 11, 13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть, согласно этого и других мест Писания, ни один человек, пришедший к Богу, не может спастись, не может прийти в совершенство, не может возрастать без вот этих посланников Бога, которых Бог поставил в церкви для того, чтобы совершенствовать свою церковь. И чтобы подтвердить полномочия тени руки Божией в лице апостолов, Святой Дух действовал в первой церкви так, что тень, падающая от апостолов, в буквальном смысле слова исцеляла людей. Деяния 5, 14, 15. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Мы решили рассмотреть 12 довольно часто возникаемых причин, хотя их гораздо больше, благодаря которым святые, нуждающиеся в исцелении какой-либо сферы своей жизни, оказываются вне покрова тени руки Божией, а, следовательно, не могут быть или быть образованными в стрелу изостренную и не могут получить исцеление от своих болезней и немощей, которые Бог положил на их счет. Мы отчасти уже коснулись 11 причин и остановились на 12-й. Чтобы получить право находиться под покровом тени руки Божией и быть образованным в изостренную стрелу и таким образом воспользоваться положенным Богом на наш счет исцелением от немощи и болезней, необходимо чтить и относиться к субботе, так как чтит и относится к субботе Бог. Исайя 53, 8, 13, 14. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, если будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Ранее мы уже отмечали, что чтить субботу означает исполнять одну из поистине величайших и неизменных заповедей Бога, данных им своему избранному народу навеки, то есть на все времена. Исходя из имеющегося места Писания, исцеление и связанное с ним вкушение наследия Иакова будет зависеть от выстраивания правильных отношений с субботой, которая в десятословии, как мы знаем, помещена между заповедью третьей и шестью последующими, то есть является четвертой или же посреднической, так как первые три заповеди защищают интересы Бога, а шесть последующих защищают интересы ближнего. То из этого следует, что четвертая заповедь, то есть суббота, призвана регулировать отношения с Богом в трех вышестоящих заповедях и отношения с ближними в шести нижестоящих, то есть последующих. А посему, в какой степени мы познаем субботу, именно в такой степени мы сможем познать Бога и выполнить Его волю в отношении своего предназначения. А следовательно, именно в такой степени мы сможем противостоять и расстраивать замыслы иноплеменников, направленные против нас. И будем помнить, что исполнение всякой заповеди, включая соблюдение субботы, возможно только в той степени, в которой мы ее понимаем, в которой она нам открыта. так как невозможно чтить и соблюдать никакую заповедь, если мы не можем дать этой заповеди или этому обетованию, этому повелению истинного определения, или же если оно нам известно только отчасти. Второзаконие 5.15. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокою, потому что поэтому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вдумайтесь. «Помни, что я тебя вывел из дома рабства, и поэтому я повелел тебе в этот день соблюдать субботу». То есть день субботний был дан, потому что Бог вывел Израиля из Египта. Согласно имеющейся констатации вот этого стиха, в данном месте Писания день выхода из Египта приравнивается к статусу субботы. Если брать во внимание понимание иудейского равината о правилах соблюдения субботы, то выход израильского народа из Египта – это сплошное нарушение субботы. А Писание приравнивает выход израильского народа из Египта к статусу субботы. «Помни, поэтому я и тебе дал день субботний, что вот я тебя вывел». Кстати, глагол «соблюдать», используемый для исполнения всякой заповеди, включая соблюдение субботы, означает делать что-то, производить, приготавливать, совершать, исполнять, заниматься работой или работать, устроять что-то, угождать Богу. Либо быть сделанным, быть приготовленным, быть устроенным, быть угодным Богу, быть совершенным. Таким образом, соблюдать субботу означает совершать то, что успокаивает Бога и обращает на нас Его благоволение. Если мы просто ляжем, задерем ноги кверху в день субботний, Бог не успокоится. Для того, чтобы Бог успокоился, нужно что-то делать. Делать такие дела, которые могли бы успокоить Бога. Поэтому, исходя из многих мест Писания, учитывая, что мы свет, либо мы день, мы суббота, вы свет, Писание говорит. Все мы сыны света, сыны дня. Следовательно, суббота – это день, а если седьмой – это полнота, то Писание на что-то намекает. Говорит, что этот день что-то делает. Свет создан для чего-то. Свет не создан для того, чтобы отдыхать. Свет создан, чтобы светить и что-то делать своим светом. Матфея 6.34. «Все вы сыны света, сыны дня. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Из этих слов Христа следует, что каждый день имеет свое дело, свое назначение и свою заботу. И каждый день сам призван заботиться о выполнении своего призвания. Так, например, давайте вспомним день назначения и забота первого дня, или же дело первого дня, заключалось в том, чтобы сотворить такой свет, который мог бы содержать в себе жизнь вечную и отделять свет от тьмы, и назвал Бог этот свет днем, а тьму ночью. Это была забота первого дня. Забота второго дня – сотворить твердь посреди воды и отделить воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и назвать эту твердь небом. Дело третьего дня – собрать воду, которая под твердью, то есть под небом, в одно место и явить сушу, а затем произрастить в этот же день из суши, названной землею, зелень, траву, сеющую семя и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. Дело назначения и забота четвертого дня – сотворить светило на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов, чтобы они были светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. Два светила – великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Заметьте, Писание здесь не говорит, что Луна – это не светило, это просто планета, освещаемая Солнцем. Неважно, как Бог там устроил, но для нас это светило, и Бог их творил и называет их светилами. Поставил их на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, отделять свет от тьмы. Теперь дело назначения забота пятого дня – произвести из воды пресмыкающихся душу живую, и чтобы птицы полетели над землею, по тверди небесной, то есть по небу, а также сотворить рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, породу их и всякую птицу пернатую и породу ее, и благословить их, чтобы они плодились и размножались, и наполняли воды в морях, а птицы, чтобы размножались на земле. Дело назначения шестого дня – произвести из земли душу живую, породу ее, скотов, гадов, и зверей земных, породу их, а также сотворить из земли человека в шестой день по образу и подобию Божию. То есть в этот день Бог сотворил гадов, то есть душу живую, животных, зверей, гадов, а также человека по образу и подобию Божию, чтобы они владычествовали над всею землею. После чего благословить их, чтобы они так же, как деревья размножаются, скоты размножаются, птицы, то есть чтобы они размножались, плодились, наполняли землю, обладали ею. А вот дело назначения и забота седьмого дня – творить такие дела, которые могли бы, во-первых, успокаивать Бога и в которых бы Бог мог почивать, а затем мог бы также успокаиваться и почивать человек. То есть сделать что-то такое, чтобы Бог успокаивался и человек успокаивался. И именно за такое соблюдение субботы, которое в глазах иудеев было нарушением субботы, иудеи стали гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Ведь Иисус что-то делал в субботу, чтобы успокоить Отца, чтобы исполнить субботу. Иоанна 15, 16-17, 15 глава, стихи 16-17. «И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу», то есть исцелял больных. Они говорили, есть 6 дней, в которые можно исцелять. Почему ты исцеляешь в субботу? Надо покоиться, а ты что-то делаешь, работаешь. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Из тех дел Христа, которые Он совершал в субботу, следует, что, во-первых, в субботу их прежде всего совершал Его Небесный Отец. Во-вторых, Христос всего-навсего лишь подражал Своему Отцу. И совершение этих дел как раз являлось покоем Бога, в котором Он почивал. Иоанна 5, 18, 20, ниже 2 стиха. «И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая себе равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Отец продолжал в субботу творить. Оказывается, просто те дела, которые были сотворены в 6 дней, они не успокаивали Бога. А нужно было творить такие дела, которые бы могли успокаивать Его. «Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Как видите, суббота – это не то понимание равината. Они не понимали, что такое истинный покой, как для Бога, так и для них. Иисус подчеркивал, в чем находится покой. Суббота, само значение суббота – это исцеление, это прощение, это не просто покой. Какой покой может испытывать человек, если он не прощен? Какой покой он может испытывать, если он болен? Христос говорил иудеям, лицемеры, если бы твой осел упал в колодец – в субботу, то ты б не смотрел, что ты нарушаешь субботу, ты б своего осла стал вытаскивать. Человек не больше ли животного? Если я исцелил человека в субботу, вы говорите, я нарушил субботу, а вы, когда осла вытаскиваете из колодца в субботу, вы не нарушаете субботу? То есть евреи сами смеются иногда над собою, вот, значит, то есть, критикуя сами себя, как я вам рассказывал, он приносит в субботний день деньги и говорит, я нашел, вот, значит, 100 шекелей. Жена говорит, да ты что, ты нагнулся, сегодня же суббота. Он говорит, я сказал, Господи, пусть будет везде суббота, а на этом месте сделай четверг. И он сделал четверг. Поэтому я не нарушил субботу, я в четверг ее поднял. То есть настолько у них нет понимания, что такое то есть соблюдать субботу, что соблюдение – это что-то делать надо такое, чтобы успокаивать Бога. Поэтому есть такое местописание, как мы говорили, если бы народ израильский в лице своих религиозных вождей постиг подлинное значение субботы и мог бы отличать прообраз субботы, предписанный в отрезке времени, обыкновенного дня, от подлинника, которым являлось тело Христово в лице церкви, то он мог бы войти в покой Бога и Бога успокоить, и сам успокоиться. Вот что пишет апостол Павел Колоссянам во 2 главе 16-17 стихом. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего тела во Христе». Здесь Павел говорит, никто не осуждает вас за это. Причина, почему их осуждали, христиан и самого Павла, и всех апостолов, и Христа вместе с ним, его учеников, да потому что они в глазах равината нарушали эту субботу. Если сегодня кто-то утверждает, он соблюдал ту субботу, Павел и другие апостолы, да не соблюдали они ту субботу. Когда он познал Христа, он стал соблюдать по-настоящему субботу, но только уже не отрезок дня. Они стали делать то, что делал Христос. И он говорит, итак, никто да не осуждает. То есть оригинал, не обращайте внимания на то, что вас осуждают. Потому что истинная суббота – это тело Христово, а не отрезок во времени. Поэтому Израиль в силу своего невежества, выраженного в своей жестоковыйности, отверг предложенное ему в законе, в пророках и псалмах ведение о истинном значении субботы, поэтому не смог соблюсти субботы и не мог войти в субботу, то есть в покой. И чтобы не последовать печальному примеру своих отцов, апостол Павел обратился к своим собратьям, а следовательно и к нам, с такими словами, то есть это послание к евреям. И когда говорится к евреям, то очень многие субботствующие, так называемые, они говорят, что мы субботствующие, я тоже субботствующий, но я знаю, что такое быть евреем. Невозможно выполнять субботу, не будучи евреем, потому что Бога успокоить может только еврей. Не еврей Бога не может успокоить, и не еврей не может исполнить субботы. Нужно быть евреем, чтобы исполнять субботу. То есть, нужно быть не от мира сего. Еврей – это странник. Человек не от всего мира. Не имеющий родины здесь, на земле. Почему Авраама так стали называть? Ведь, по сути дела, он был халдеем. Он вышел из Халдеи, из Месопотамии. И еврей – это не национальность. Он отрекся от своей родины, от своего дома вышел, и его стали называть евреем, странником. Авраам – странствующий еврей. Посмотрите, все Евангелие обращается к церкви, как к евреям. Братья – странники. Иаков пишет, братья, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от мирских похотей, восстающих на душу. То есть, братья, прошу вас, как евреев, удаляйтесь от мирских похотей, восстающих на душу. Поэтому ни еврей не может исполнять. И несмотря на то, что они это понимают, что евреи – это не национальность. Когда мы были в Израиле, и нам в отеле там евреи говорили, видя иногда наше смущение по поводу их поведения, они нам говорили, евреи – это состояние, это не национальность. Это лозунг, они понимают, что это должно быть состояние. Если это состояние, тогда принимайте всех подряд. Почему вы тогда начинаете, это еврей, это не еврей? Ведь это состояние, не национальность. Тогда принимайте евреями тех, которые... Изучите, что такое еврей. Вот что Павел написал Евреям 4:1-11. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, когда еще остается возможность, время войти в субботу, чтобы кто не оказался опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем». То есть, оказывается, вот как нам оно возвещено, так и тем, одинаково. Оказывается, никто не будет иметь извинения, что он не знал, что такое суббота, не знал, как ее соблюдать. Писание говорит, что им было возвещено и нам одинаково, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой услышавших. То есть они не смогли понять истинное значение субботы, потому что не растворили слово своею верою. Потому что когда Бог говорит, это вера Божия, это Божий приказ. Наша вера – это исполнение, растворение верою. А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». То есть тех, которые называли себя евреями, будучи не евреями, назвали себя детьми Авраама, Христос сказал: «Вы дети дьявола». Кто вам сказал, что вы дети Авраама? В зеркало посмотритесь. Хотя здесь написано, дела его были еще совершены в начале мира. Ибо негде сказано в седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». И так как некоторым остается войти в него, то есть кто это некоторым, которым остается, то есть еще есть возможность войти, это остаток из всех народов, племен и языков, отцом которых является Авраам, отцом всех верующих. А те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. То еще определяет некоторый день, то есть остается возможность войти ныне, сейчас в этот день можно войти, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой в субботу, то не было бы после сказано о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство, то есть возможность войти в покой. Ибо кто вошел в субботу его, в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, тот сам стал субботой, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, то есть в этот покой, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Когда человек впадает в непокорность, неважно в какую непокорность, он перестает понимать значение субботы. Первое. Мы с вами уже обратили внимание, во-первых, что на иврите слово «суббота», как и слово «Бог», это множественное число, имеющее единую природу с Богом. Во-вторых, как слово «суббота», так и слово «Бог» обладают способностью продуцировать себя в себе подобным, то есть размножаться. В-третьих, суббота в ее истинном значении – это не отрезок времени, а вечно-сущностная личность, которая извечно пребывала в недрах Бога, затем была явлена в имени света седьмого дня. То есть мы с вами обратили внимание, что суббота и называется Святой Дух. Сразу, Дух Утешитель. Суббота – это то, что успокаивает, утешает. Так вот, Дух Святой был утешителем. Потом сказано, что Сын также себя называл утешителем. Он говорит: «Не печальтесь, я уйду, я пошлю вам другого утешителя». Этим самым он говорил, что он является субботой для своего Отца, что Отец успокаивался в нем. И Отец прямо сказал: «В нем мое благоволение», потому что слово «покой» – это благоволение Бога. Благоволение Бога не было к шести дням предыдущим, оно было только к седьмому дню. Бог благоволит к одному дню, к седьмому. Поэтому, когда Бог благоволит, то Он благоволит только к седьмому дню. То есть, чтобы обрести благоволение, нужно быть субботой. А чтобы быть субботой, надо чтить субботу. Иисус сказал: «И тогда увидят, что все вы мои ученики, когда вы будете любить друг друга». Вот, ну, есть очень много понимания любви и понятия любви. И сегодня это христианство утратило. Оно утратило истинное назначение субботы, делятся, враждуют и думают, что они вот успокаивают Бога. Нет, Бога успокаивает совершенно другая суть. Далее мы увидели, что в силу своего происхождения из недр Бога суббота обладает теми же достоинствами и теми же именами, которыми обладает Бог. В-пятых, суббота в зависимости от времени и обстоятельств проявляет себя в том имени Бога, в котором этого хочет Бог. В-шестых, единение суббота с Богом в теле или в лице тела Христова состоит в том, что они находятся друг в друге. То есть суббота находится в Боге, Бог находится в ней. То есть церковь находится в нем, а он находится в церкви. А следовательно, они защищают интересы друг друга и представляют интересы друг друга. Тело Христово или церковь Христова представляет интересы Божии, Бог представляет интересы церкви. В-седьмых, суббота – это единственный в своем роде представитель Бога, через которую человеку дана возможность вступить в завет с Богом, примириться с Богом и познать Бога. Никто не может вступить в завет с Богом вне субботы, вне тела Христова, вне церкви. Никто не может познать Бога, и никто не может иметь с ним какие-то правильные отношения. В-восьмых, в Писании каждое из имеющихся определений субботы призвано выстраивать многогранные и многоуровневые отношения как Бога с человеком, так и человека с Богом. Мы в определенном формате уже рассмотрели некоторые из этих имен, в которых выражает себя суббота Господня, и остановились на исследовании одного из чрезвычайных имен, под которыми проявляет себя суббота Господня, как дом Божий, в котором почивает и успокаивается Бог. Это дом Израилев. Когда мы встречаемся, дом Божий называется домом Иосифа, домом Израиля, домом Иаковлевым, домом Господним, домом Господа Саваофа, домом молитвы для всех народов, дом Авраама, дом Исаака. Это все суббота Господня, это все дом Божий, где Бог успокаивается. Он говорит, где вы найдете место покоя моего, где дом мой? И потом говорит, где его дом, что это тот человек, который трепещет пред моим словом, у которого сокрушен дух, он и является моей субботой, моим покоем, моим домом. Но мы стали рассматривать Божий покой или Божью субботу в предмете или в лице дома Израилева. И значение этого, то есть каждый дом, раз он имеет столько имен, оно имеет и свое назначение. Они имеют что-то общее, но у каждого есть свое лицо. И как мы увидели, назначение субботы в лице дома Израилева призвано обращать милость и верность Бога к дому Израилеву, так, чтобы все концы земли увидели Божье спасение. То есть для того, чтобы весь мир, все люди могли увидеть спасение, необходимо, чтобы они увидели, как Бог обращает милость свою и верность к дому Израилеву. Когда мы будем иметь свойства дома Израилева, тогда Бог обратит к нам свою верность и свою милость. И когда Бог обратит верность и милость свою, все увидят это. Вы помните, когда Бог обращал свою верность и милость к Аврааму, Исааку, то и к Иакову, то цари окружающие, языческие, приходили и говорили, давайте заключим мир с вами, потому что мы увидели, что с вами Господь. То есть, когда, почему люди не боятся церкви, почему не хотят примиряться с нею? Потому что они не видят, что с ними Господь. Как только они увидят, что с ними Господь, да никто с вами не будет враждовать. Они все придут и поклонятся. Те же нечестивые придут и поклонятся. Нам нужно что-то сделать. Почтить субботу так, чтобы Бог явил нам милость и верность, стать домом Израилевым. Давайте прочтем это место, Псалом 97:3. «Вспомнил он милость свою, верность свою к дому Израилеву». И когда он это вспомнил, милость и верность к дому Израилеву, все концы земли увидели спасение Бога нашего. Имели возможность получить спасение. Узнали, где спасение искать, где оно находится, в чем оно. Само имя Израиль, как мы знаем, означает «Бог борется». Однако этимология имени Израиль, которое получил Иаков, как определенный ранг достоинства и власти над смертью, потому что ему угрожала смерть, и он молился, то есть это была молитвенная борьба, то вот это имя, этимология этого имени дает возможность переводить его не как борьбу с Богом, как мы отмечали, как борьбу со смертью, в которой Бог помогал Иакову победить смерть, молился вместе с Иаковым. Ни одна молитва не будет услышана, если Святой Дух не будет молиться вместе с нами. А поэтому нам надо молиться по воле Божией. Дух Святой будет молиться только в соответствии воле Божией. И когда Дух Святой молился с ним, он позволил, надо позволить Духу Святому. И только тогда произошла победа. А посему суть или смысл, заключенный в этом имени на иврите, на самом деле означает, Бог будет бороться или сражаться за тебя, или же Бог будет бороться за тебя и с тобою. Будет молиться вместе с тобою. Вскоре после этой молитвенной борьбы, как мы знаем, в Вифиле, которая произошла, сыновья Иакова стали называться сыновьями Израилевыми. Однако, согласно Писанию, называться израильтянами и быть ими не одно и то же, так как многие как тогда, так и сегодня называются ими, но на самом деле ими не являются. Называются праведниками, святыми, спасенными, христианами, но таковыми не являются. Имеют вид благочестия, но не являются благочестивыми. Римлянам 9:6-8. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Это говорит нам о том, что израильтянами могут быть только те, кто получил юридическое право быть воином молитвы или же домом молитвы для всех народов. Так как быть домом молитвы для всех народов, с одной стороны, означает быть покоем Бога или субботой Бога, или быть светом для мира. Чтобы все концы увидели спасение, надо быть кем? Светом. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечник. Речь идет о субботе, где люди могут что-то увидеть. Именно достоинство и ранг воина молитвы, принимаемое нами на условиях Бога, облекают нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Сегодня я хочу обратить наше внимание на тот формат молитвы, который связан со способностью призывать Бога. Потому что только человек, обладающий именем Израиль или вот свойством, значит, раба молитвы, будучи воином молитвы, может призывать Бога. Иаилия, пророка, 2 глава, 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть только тот, кто может призывать имя Господне, спасется. Кто не знает, как призывать имя Господне, не спасется. Много званных, но все званные погибнут. Спасутся только избранные, мало избранных. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут. И слово говорит правду, то есть, ну, напрямую, то есть, не скрывая, Иисус говорит, что широкие врата ведут в погибель, это званные, они не в спасение идут. А вот узкие врата идут в спасение. И поэтому люди, которые не знают, как призывать Бога, они не могут быть спасены. То есть, люди, которые не являются воинами молитвы. Можно молиться и не быть воинами молитвы. Можно называть себя израильтянином, воином молитвы, но не быть таковым. Вот, допустим, апостол Павел до своего обращения ко Христу молился, как все евреи. Вы знаете, евреи очень много молятся. Однако, только когда он пришел ко Христу, Дух Святой сказал: «Пойди к Савлу». Пророк испугался и говорит: «Господи, я слышал об этом человеке, он много зла творил народу твоему, да и здесь пришел, имеет от первосвященника письма вязать». Христиане знали своих гонителей. И вдруг Господь говорит: «Иди к нему». А Господь ему говорит: «Не бойся, он теперь молится». Обратили внимание на эти слова? Это означает, что раньше он не молился. То есть он молился, но Бог не рассматривал его как молитвенника. Вот теперь только он молится. Теперь он молится, что означает, раньше он не молился. Хотя он раньше молился. Но Бог не рассматривал его как молитвенника. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Обратите внимание, кто призовет имя Господне, спасется, а призовет имя Господне только тот, кого Господь призовет. В этом стихе так сказано, и это во многих так стихах. «Всякий, кто призовет имя Господне», и здесь говорится, «спасение будет везде». И в Сионе, в Иерусалиме, и у остальных, которых призовет Господь. Из смысла данной формулировки следует, что человек может призывать имя Бога не иначе, как только в том случае, когда Бог призовет его или наделит его такими полномочиями. Мы уже не раз с вами обращали внимание на то, что человек, неспособный и не разумеющий, как следует призывать Бога, не может претендовать на соработу с защитой Бога в спасении самого себя от греха, увлекающего вечную погибель. А посему, чтобы чтить субботу, необходимо отвечать требованиям дома Израилева, то есть быть воином молитвы, что означает разуметь, как призывать Бога. Человек, не разумеющий, как призывать Бога, не может чтить и соблюдать субботы, а следовательно, не может находиться под тенью всемогущего, не может быть образованным в изостренную стрелу Бога, не может воспользоваться свободой и исцелением, которое Бог заключил для человека в субботе. Как детям Божьим нам следует быть осведомленным в той разнице, что между тем, когда Бог призывает человека и когда человек призывает Бога, существует кардинальное отличие. Когда Бог призывает человека, то глагол «призвал» в устах Бога по отношению к человеку обретает смысл военного приказа, неповиновение которого карается смертью. Смысл повеления. Деяние 17, 30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Не покаешься – погибнешь. Не выполнишь этого приказа – погибнешь. Видите, Бог не умоляет людей к спасению, Он приказывает. И говорит, невыполнение этого приказа – вечной смертью. 1 Фессалоникийцам 4:7. Мы приходим к Богу, Бог призвал нас. «Ибо призвал нас Бог», речь уже идет о церкви, «не к нечистоте, но к святости». Практически, буквально во всех местах Писания, глагол «призвал» в устах Бога по отношению человека обретает формат военной лексики и переводится с таких слов, как «призвать на военную службу». Вот если вы возьмете по словарю Стронга и посмотрите значение на иврите, когда Бог обращается, или же на греческом языке, «призвать на военную службу», когда Бог призывает. Бог призвал Авраама. «Наделить правами ходатая». Наделить правами исполнителя, присвоить воинское звание, наделить полномочиями чрезвычайного посла, снабдить средствами для выполнения задания, обречь силою Святого Духа. Если Бог призывает человека, Он облекает его силою Святого Духа и дает ему свойства, способности, чтобы он мог выполнять Божий приказ. Бог не будет призывать человека и не давать ему ничего. Как призвать, значит, пахаря, значит, быть солдатом, не научить его пользоваться оружием, воевать и не дать ему чего-то, то он не сможет воевать. Он умеет обращаться с сохой, но он не умеет обращаться с мечом, со стрелами. Поэтому он будет сразу убит. Когда Бог призывает, Он дает такие виды оружия, которые превосходят все виды оружия. Он дает такую защиту непроницаемую, сквозь которую враг не может пробить никак. Вот что означает, когда Бог призывает. Поэтому это ознакомить с приказом высшего командования, невыполнение которого карается смертью. Вот эти вот значения, 8 значений, имеются в виду или вкладываются туда, когда Бог призывает человека. Исход 5.3. Они сказали фараону, Моисей и Арон пришли и сказали фараону, Бог евреев, Бог странников, Бог пришельцев, сограждане святым и свои Богу, которые. Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. Обратите внимание. Бог призвал нас, отпусти нас, чтобы Он нас не поразил. Если мы не выполним приказа, а Он призвал нас в пустыню, чтобы поклониться Ему, если мы не придем, не выполним этого приказа, это будет смерть. Когда же Бог повелевает человеку призывать Его имя, уже чтобы человек призывал Его имя для вступления в силу всякого обетования, включая избавление от лжи и наплеменников, то глагол «призвал» в устах человека по отношению к Богу переводится с таких смысловых фраз. Один и тот же глагол «призвал», но в устах Бога он имеет одно значение, в устах человека совершенно другое значение. Во-первых, это приготовиться к встрече с Господом. Приготовить свое. Прийти или расположиться в указанном Богом месте. Воздвигнуть в указанном Богом месте жертвенник. Мы говорим о том, как призвать имя Господа. Вознести всесожигаемую жертву, приготовить сердце к слышанию слова, сердечное ухо, ожидать ответа с трепетом и страхом, в это же самое время охранять свой разум и сердце от хищных мыслей и, восьмых, быть готовым немедленно выполнить услышанное. Вот что означает призывать Бога. Возьмите вот это все вместе, и тогда вы поймете, как призывать. Теперь, если человек этого не знает и просто приходит и начинает пустословить. Бог это называет пустословием. Мы начинаем очень много говорить. Он говорит, а молясь, не говорите лишнего. Посмотрите, молитва как будет, то есть подумайте, прежде чем будешь говорить. Вы не с человеком пришли разговаривать, с Богом. Помолчите, и потом придет какое-то мудрое слово, какая-то фраза, выскажите ее и опять помолчите. Потом, когда приходите, никогда не начинайте сразу что-то просить. Это может делать простолюдина. Цари и священники так не делают. Священник никогда не войдет и не начнет просить сразу. Написано, входите во дворы его с хвалою. То есть вы приходите, смотрите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Где вы видите просьбы? А только в конце, хлеб наш насущный, дай нам наконец-то на сей день. И избави нас от лукавого, и прости грехи наши. Но прежде-то идет, кто я и кто Бог. То есть в молитве мы славим Бога, и в первую очередь, как в письме вы пишете, кто вы и кому вы пишете, адресуете. Кем для вас является Бог, и что Он для вас сделал? Он кто вам? Кто Он вам доводится? Он ваш отец, Он ваш судья. Вы знаете, что у мусульман Бог не является отцом. Он судья. Это у христиан Он является отцом. У евреев Он является отцом. Но в остальных религиях Бог не является отцом. Бог – это нечто недосягаемое. Это строгий судья, нарушил, ничего не будет, надо его как-то умилостивить. А здесь Отец, который может прощать. Ни один Бог не прощает. Нарушил – все, умрешь или понесешь. А этот Бог прощает, если человек кается. Сын приходит к отцу и говорит, папа, прости, не хотел. Он говорит, понимаю, сынок. Но, говорит, ты знаешь, должно возмездие за этот грех. За каждый нарушенный грех должно, грех должен быть наказан. Поэтому он берет своего сына и убивает за наш грех, прощает. Вот как он прощает. Это не просто, да, я тебя прощаю, это мы можем просто простить. Для Бога грех должен быть наказан. Он любит, он хочет простить, но грех должен быть наказан. Он святой, любое беззаконие должно быть наказано. И тогда он говорит, смотри, смотри на змея. Кто посмотрит с верою, тот получит исцеление от его укуса. Грех укусил человека, и человек стал болеть всевозможными болезнями. Это уже производные греха. Смотри на змея. Смотри, Христос становится грехом. Отец от него отворачивается и наказывает его. Наказание мира нашего было на нем. То есть наши отношения с Богом были порваны. И Бог взял это наказание, вот это мир был разрушен, положил все это на своего сына. Поэтому в связи с этим я вот хотел рассмотреть такой вопрос. По каким результатам нам следует судить, что мы действительно призываем имя Бога, а не пытаемся навязать Ему свою волю? То есть я хочу немножко распространить это понимание, чтобы мы могли правильно молиться, чтобы мы стали стрелою заостренною, чтобы когда мы говорили, наше слово, то есть Дух Святой подхватывал, если оно будет соответствовать Слову Божьему и будет в Святом Духе, оно будет работать. Сам Бог хочет нас исцелить. Он говорит, я не успокоюсь, пока не исцелю. Результат, что мы действительно призываем Бога, призван отразиться в проявлении и принесении Богу плода святости. 1 Фессалоникийцам 4, 6, 8. «Ибо призвал нас Бог». Обратите внимание, Бог призвал нас. «Не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». Еще раз прочту это место Писания. Очень важно. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». В чем выражается святость и в чем выражается нечистота? Святость выражается в покорности человеку, которого послал Бог, а нечистота выражается в непокорности человеку, которого послал Бог. Павел пишет, «Итак, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». Вот от такой целенаправленной и разящей констатации интеллект плотского человека, обладающего определенным религиозным стажем, дающим ему повод думать о себе более, нежели должно думать, буквально взрывается противоречием и негодованием. Ведь, по сути дела, в данном месте повеление Бога являть и призывать святость Бога напрямую связано с покорностью человека или человеку, которого избрал и поставил над нами Бог. Не тех, которые сами себя ставят, и не тех, которые люди выбирают путем голосования. 13 человек, или 15, или 17. делают такими братские советы, чтобы было нечетное число, чтобы решать вопросы, и тогда любой вопрос будет решен. Батька надо убить, убьем. Пусть даже будет там их, нас на один будет больше. Уже все, вопрос будет решаться в нашу пользу. То есть церковь приняла себе структуру голосования, и в эту структуру нужно, нельзя, чтобы было четное число. Вы знаете, я был очень недалеким человеком в этой области. Вот вырос в христианстве, все, и у нас так было, но я даже не обращал внимания. И только приехав в Америку, когда начали выбирать, и вдруг стали, там церковь предложила еще вот этого брата в братский совет. И пастор этой церкви говорит, нет, тогда будет четное число. Тогда нужно еще двух, чтобы было нечетное. А я тогда только подумал, не понял, что здесь колдовство какое-то или что. Я говорю, а при чем здесь четное и нечетное? А он говорит, да потому что если будет четное, мы не решим никакого вопроса. Вот будет 12, 6 и 6. 6 вот за эту, 6 за ту. Вопрос открытым остается. А если 13 или 15 или 17, нечетное число, всегда будет вопрос решен, всегда. То, что он будет не по Писанию, вот поднимут, допустим, 7 человек против Писания, а 6 человек будут за Писание, и вопрос будет внедрен в церковь, вот так, как эти решили. Поэтому очень важно вот эту вещь понять, что такое, когда Бог ставит. Когда Бог ставит, там есть только один человек. Есть совет, но он помогает ему решать. И последнее слово за этим человеком. Вот как в Израиле был Синедрион. Но вы знаете, Синедрион не голосовал. Синедрион решал мелкие дела только. Крупные дела решал первосвященник. А под этими мелкими первосвященник должен подписаться. Первосвященник в любое время мог отменить, и никто из Синедриона языком бы не пошевелил, сказал, как это так? А мы так не понимаем. Власть первосвященника была законченной властью. Все. Он сказал, это все. Вы помощники, но вы не пасете первосвященника, он вас пасет. Поэтому причина противоречия и негодования заключается в том, что каждый плоской христианин с определенным религиозным стажем имеет свое собственное Евангелие или свой собственный подход к Евангелию Христову. Я сказал одному из братьев, а что случилось? Я тот же, учение тоже. Вы раньше радовались, а он мне говорит, ты тот же, но мы изменились. У нас другое Евангелие. Мы по-другому теперь понимаем Евангелие. И я ничего не мог уже сказать. Если у него есть другое Евангелие, следовательно, у него есть какой-то другой Бог. Поэтому почитать себя святым и не являть покорности человеку, которого поставил над нами Бог, это проявление, согласно Писанию, волшебства и идолопоклонства. Так как, проявляя противление представителю делегированной власти Бога, мы тем самым в своем собственном лице сами дерзаем представлять для себя власть Бога. 1 Царств 15:22-23. «И отвечал Самуил Саулу, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» На самом деле Бог ничего не говорил Саулу, это Самуил ему говорил. Бог сказал Самуилу, открыл это Самуилу, а Самуил сказал, но он не послушался Самуила. Самуил ему говорит, не меня ты не послушался, ты Бога не послушался. И Самуил дальше говорит Саулу, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность, то есть вот человеку, которого поставил Бог над тобой, есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господне, которое я тебе сказал, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. То есть человек теряет царство, венец теряет. Берегитесь, чтобы кто не восхитил венца. В данном случае следует отметить, что не Саул помазал Самуила в пророки, а Самуил помазал Саула в царя. И не Саул был отцом для Самуила, а Самуил был отцом для Саула. А следовательно, не Саул нес ответственность за Самуила, а Самуил нес ответственность за Саула. И не Саул должен был учить, инспектировать Самуила, а Самуил Саула. Поэтому, когда люди в церкви начинают учить, инспектировать пастора, они делают то же, что сделал Саул. И не Саул должен был диктовать условия Самуилу, а Самуил Саулу. Дело в том, что помазание, пребывающее на Самуиле и на Сауле, они оба обладали помазанием. И Саул обладал помазанием, и Самуил. На обеих почивала сила и власть Святого Духа, которая была действительной и актуальной только в тех границах, за которые они призваны были нести ответственность пред Богом. Если вы обратили внимание, таким образом Самуил представлял законодательную власть Бога. На нем было помазание, и это помазание, которое было на нем, представлять законодательную власть Бога, в то время как Саул представлял исполнительную власть Бога. Самуил давал закон и повелевал, а тот должен был выполнять. Через Самуила Бог повелел Саулу истребить Амалека, живущего в земле израильской, своей независимой от законов Израиля жизни. При исполнении этого повеления Саул, согласно своего Евангелия, проявил к Амалеку преступное милосердие. Мы должны любить всех. Я часто это слышу. Где вы видели, что мы должны любить всех? Бог всех любит. Писание говорит, что одних Он любит, других ненавидит. Он ненавидит сосуды гнева. У Него есть сосуды гнева и сосуды милосердия. Кого любит? Он любит сосуды милосердия и проявляет свою любовь. А к сосудам гнева Он проявляет гнев. И так далее. И требует этого от своих детей, чтобы они ненавидели нечестивых так, как Он их ненавидит. И поэтому, как только Саул, исходя из своего собственного Евангелия, не явил святости, к которой призвал его Бог через Самуила, он оказал непокорность Самуилу, а в лице Самуила и Богу. В силу чего царское помазание пред лицом Бога было дискредитировано и передано другому человеку, Давиду. В силу чего Святой Дух после этого отступил от него, от Саула, а злой дух, напротив, возмущал его. 1 Царств 16, 13, 14. «И взял Самуил рог с Елеем, и помазал Давида среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму, а от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». То есть, оригинал имеет в виду, допущен был Богом. Бог снял ограду, и, значит, немедленно в этот пролом ворвался злой дух к Саулу. Возмущал его. Слово «возмущать» глагол означает приводить в ужас, устрашать, вызывать боязнь. А посему, когда апостол Павел говорит о покорности церкви себе и своим сотрудникам, то он опирается на тот фактор, что церковь призвана оказывать им покорность, потому что Бог дал им Святого Духа в сфере законодательной власти. Итак, 1 Фессалоникийцам 4:8. Итак, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Святого. Ведь по убеждению апостола Павла именно различие видов помазания, которое в свое время Бог дал Самуилу в формате законодательной власти, а Саулу в формате исполнительной власти, наделена вся церковь. 2 Коринфянам 1:21. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Если мы не поймем, что вот Бог-то помазал всех, но помазание разное. Когда люди говорят, помазал всех, и после этого они говорят, он праведник, и я праведник, я могу обличать, потому что я тоже праведник. Однако Саул не имеет права обличать Самуила, это Самуил может обличать Саула, хотя оба праведники. И когда Давид говорил, пусть обличает меня праведник, то он имел в виду тот праведник, который имеет помазание законодательной власти, а не любой праведник. Да и Писание так и говорит. Посмотрите, кто может в церкви обличать? Написано, совесть может обличать, Слово Божие может обличать, когда вы читаете, и пастор, обличая вовремя и не вовремя. Но когда члены церкви видят друг друга согрешающими, Писание говорит, молись, если видишь брата согрешающего. Как видите, даже Святой Дух не обладает полномочием обличать церковь. Не обладает. Написано, он пришед, обличит мир о грехе, о суде, о правде. А когда придет в церковь, написано, утешитель, он утешит, научит и наставит. Когда дети Божии согрешают, зачем их обличать? Ну, они же знают, что это грех. Обличить – это значит показать. Мир не знает, что это грех. И Дух Святой показывает это грех. А церковь знает, что это грех. Когда человек падает, святой, он начинает страдать, мучиться. Ну, так же, как змей, когда жалит человека, он хватается и понимает, что это смертельно. Это не только больно, но после этого больно смерть последует. Человек приходит в ужас, нужно что-то быстро делать, потому что больно – это ладно, но смерть. И тогда что делать? И тогда Дух Святой говорит, он утешитель, он говорит: «Дочь, ты можешь покаяться. Пишу вам, чтобы вы не согрешали, дети мои». Так пишет апостол Иоанн. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, позволит змею ужалить себя, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника, который умер за грехи наши». То есть мы можем к нему прийти и сказать: «Отец, во имя Сына твоего Иисуса Христа, прости меня, я согрешил», и исповедать пред ним грех, и принять прощение. Так что Дух Святой, утешитель, он не обличает. Обличает Слово Божие, это обличает пастор, это просто приказ ему. Если я не буду обличать, я понесу великое осуждение. Вы знаете, очень много людей будет в аду вместе со своими пасторами, которые их не обличали, которые щадили. Они говорят: «Надо щадить их чувства. И так много всяких скорбей, беспокойств, а тут еще говорить им о грехе». Не надо говорить о грехе. Я говорю: «Почему вы не говорите, что алкоголь – грех?» А я, говорит, им говорю, что, ну, если вы чувствуете, что вы попали в цепи алкоголизма, займитесь спортом, то есть увлекитесь чем-то другим. Я говорю: «Ну, Писание говорит, я и в спорт могу попасть, то есть спорт может меня захватить, так же, как алкоголь, и станет моим божеством». А Писание говорит: «Мною ничто не должно обладать». Поэтому разница помазания, данного для церкви в лице Святого Духа, от помазания святых, входящих в состав пятигранного служения, отличается тем, что начальствующий состав церкви Бог помазал Духом Святым представлять свои интересы в сфере законодательной власти, в то время как всю церковь, включая и помощников Павла, или же помощников всех пасторов, за которых они несут ответственность пред Богом, Бог помазал представлять свои интересы в сфере исполнительной власти. При этом следует отметить, что по отношению к самому Павлу, то есть или к пастору, его сотрудники, несмотря на то, что входили в состав пятигранного служения, призваны были выполнять роль исполнительной власти по отношению к пастору. А по отношению к церкви те же сотрудники уже выполняли роль законодательной власти, потому что они передавали интересы законодательной власти церкви. А церковь для того, чтобы это исполнить, должна власть получить от Бога, помазание, чтобы исполнить то, что Бог дал. Бог призвал, и чтобы исполнить, надо самому призывать, быть готовым, приготовить себя к этому. А посему непокорность отдельных лидеров и членов пастору в любой поместной церкви, задрапированной в их собственное Евангелие, определяется Писанием идолослужением и волшебством и рассматривается известными делами плоти, не имеющими никакого отношения к служению Богу и почитанию Бога или к исполнению субботы. Галатам 5:19-21. «Дела плоти известны, они суть идолослужения, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство», то есть непризнание над собой и власти, нету чина, «и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Святость – это поступок или действие повиновения той власти, которая воздвигнута Богом на его неукоснительных условиях. И, разумеется, чтобы являть такую святость, необходимо не только называть себя святым, но и быть святым, потому что только доброе дерево может приносить плоды добрые, в силу чего только святой может освящаться, являть святость в покорности, установленной и поставленной Богом власти. Откровение 22:11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Только святой может освящаться, только праведный может творить правду. Исходя из такой причинно-следственной связи, человек, не являющий святости в покорности человеку, поставленному Богом, трансформирует себя из сосуда милосердия в сосуд гнева. Сосуды милосердия, или же люди, обладающие способностью являть святость, обладают, как правило, достоинством рабов Господних. И доказательством такого достоинства служит и является их покорность тому человеку, которого поставил над ними Бог. В статусе такого добровольного рабства отсутствует собственное Евангелие. В противном случае они уже не могли бы называться рабами Господними. У человека, у которого есть собственное понимание Евангелия, он не может быть рабом Господним. Они были бы рабами собственного Евангелия, во главе которых стоят или стоит обыкновенный грех. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, и конец – жизнь вечная». Слово «святить» означает почитать себя святым, растить волосы. И мы понимаем, что такое растить волосы, прообраз. Это значит признавать над собою власть другого человека, не иметь собственного Евангелия, не претендовать на законодательную власть. Отделять от обычных вещей, предназначать для Бога, посвящать себя в Назарее. Когда человек посвящает себя в Назарее, то он уже не может прикасаться к мертвому, иметь дело с мертвыми христианами, которые будто жив, но мертв. Писание везде говорит, удаляйтесь от таких людей, убегайте от них. Очищать себя от скверны плоти и духа, воздерживаться от вина и крепких напитков, предохранять себя от прикосновения к мертвому телу. Вот что значит «святить». Господа Бога святите в сердцах ваших. Из этого смысла следует, что люди, обладающие собственным Евангелием, вместо плода святости, выраженного в покорности человеку, поставленному над ними Богом, будут приносить плод непокорности, собирая себе гнев на день гнева. Поэтому без проявления поступков святости, выраженной в покорности тому, кого поставил над нами Бог, никто не увидит Господа. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть мир со всеми, то есть есть люди, с которыми нельзя иметь мира. «Нет мира нечестивым, говорит Господь Бог». Нельзя иметь мира со своей ветхой натурой. Когда говорится со всеми, имеется в виду не вообще со всеми, потому что мы видим, что Писание говорит, с кем нельзя иметь мира. А вот святость со всеми иметь, то есть представлять ее как со святыми друг с другом, так и с нечестивыми. Везде нужно отделяться. Если эти люди делают грех, мы должны отделиться. Никто не увидит Господа, не проявляя святость. Никто не увидит Господа, если он не признает над собою власти, поставленной Богом в определенном человеке. Поэтому иметь мир со всеми означает не ссориться или же иметь добрые отношения, не находиться во вражде, не враждовать со своей стороны. При этом, повторяю, следует учитывать, что к категории всех могут относиться те люди, с которыми необходимо враждовать, а с которыми необходимо, наоборот, не враждовать. Вот, допустим, с кем нужно враждовать и не иметь мира. Это те, которые, называясь братом, остаются в каком-либо грехе, с такими, по утверждению апостола, избегать общения, сотрудничества и даже не есть вместе. И разрыв отношений с такими людьми – это проявление святости. 1 Коринфянам 5:9-13. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом или сестрой, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже не есть вместе». Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Понимаете, слово «извергнуть», я когда посмотрел это значение, то есть это когда изрыгнуть, вы закладываете два пальца, что-то съели и почувствовали плохо себя. Вам немедленно надо быстро освободиться, чтобы отрава не растеклась по всему телу. Вы закладываете два пальца и изрыгаете. Вот. Потому что они же в теле, он говорит, изрыгните их, очистите свой желудок от этих людей, не сообщайтесь с ними, худые сообщества развращают добрые нравы. Когда люди начинают говорить худо друг о друге, Я говорю, понимаете, что такое миротворцы? Миротворцы, которые не говорят одному человеку, а другом худое. Они говорят доброе специально, а худое скрывают, покрывают, чтобы мир сделать. То есть вы находите что-то доброе в человеке и доказываете, ты можешь подтвердить, что вот это доброе. Я, используя это, эту возможность, с некоторыми людьми именно так и поступал. Я говорю, ну вот это доброе ты можешь? Ну, может быть, вот это только так, больше ничего, этот человек такой-такой. Но вот это все-таки у него есть достоинство, да. Они во вражде. Потом я тому говорю, между прочим, беседовал с тем человеком, и он сказал, вот эту черту называю о тебе. Тот говорит, да, не может быть, чтобы этот человек обо мне доброе сказал. Но говорю, он в мои уши это сказал. Я ему сказал только то доброе, но я не сказал 99% зла, которые он говорил. Я сказал 1%, на который он нашел. Я ему показал, вот это все-таки в нем хорошее. Тот тогда задумался, перестал о нем говорить худое и стал благотворить тому и тот. И потом они подружились. Один из них потом пришел ко мне, говорит, не понимаю, как мы 10 с лишним лет, говорит, не разговаривали даже друг с другом. А оказывается, он такой нормальный человек, мы сейчас дружим, вместе ездим на охоту туда-сюда. То есть, посмотрите, творить мир. Почему я периодически говорю, прекратите принимать худую молву друг о друге и передавать худую молву, если вы святые, будьте святыми. Чтобы призывать Бога, нужно, то есть, быть святым. Не святой человек не может призывать Бога. Я хочу оставить минут 10 для молитвы, потому что не все могут позволить себе роскошь остаться на ночное бдение. Склоним наше колено, помолимся. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое чарующее Слово. Мы благодарим Тебя за Твою святость, сопряженную с Твоим милосердием, что Ты даешь нам возможность, когда мы впадаем в грех, когда мы попадаем в сеть, когда мы попадаем в этот капкан, Ты избавляешь нас из этих силков. Когда мы смиряемся пред Тобою, Ты обращаешь на нас Твое благоволение. Отче, я молю Тебя, чтобы сердечное ухо народа Твоего могло быть открытым для того, чтобы он мог принять и понять и познать, как призывать Тебя. Чтобы мы могли призвать Тебя, и Ты мог ответить нам. Чтобы Ты мог успокоиться, когда прольешь свое исцеление. Я знаю, что Ты сказал, я не успокоюсь до тех пор, пока не сделаю Иерусалим светом, пока не исцелю его, пока не сниму с него одежды рабства, пока не сниму цепи с шеи его, пока не разобью оковы греха, которыми он скован, пока не изолью бальзама своего на его раны. Да будет излит Твой исцеляющий бальзам на наследие Твое. Да будут разорваны цепи рабства, цепи зависти, цепи непокорности. Да облечется наследие Твое в покорность, в святость Твою, чтобы обладать наследием, правом на наследие Твое, чтобы призывать Тебя, чтобы уметь сооружать жертвенники пред лицом Твоим, по Слову Твоему, уметь ожидать ответа. Потому что, чтобы призвать Тебя, необходимо терпение, необходимо ожидание. И в этом ожидании необходима светлая уверенность, что если даже ответ и задержался, он непременно придет, он непременно исполнится. Я верю, что Твое исцеление непременно придет. Придет, как дождь на скошенный луг, по Слову Твоему. Прольется. И Ты в это время возгремишь громами Твоими. и засверкаешь стрелами молний Твоих, и поразишь нечестивого в закоснелое теме его, и явишь славу Твою над наследием Твоим, над униженными и оскорбленными, проведя их через глумление к славе Твоей. Благодарю Тебя за Твою величественную субботу, за церковь Твою, за дом молитвы для всех народов. Благодарю Тебя, что Ты можешь успокаиваться тогда, когда мы творим волю Твою. И тогда мы сами можем успокаиваться в Тебе. Благодарю Тебя, что Ты наш покой, Ты наша суббота. Ты сделал этим покоем место святилища своего, где Ты пребываешь. Ты сделал субботу Твою светом для всех народов и домом молитвы для всех народов. Господи, помоги нам молиться. Молиться так, чтобы успокоить Тебя. Научи нас позволить Духу Твоему молиться по воле Твоей. Молиться и побеждать. Побеждать страхи этого мира, побеждать смерть. Побеждать немощи и болезни. Побеждать клевету, побеждать зло добром. Да прославится величие Твое и милость Твоя в народе Твоем. Слава имени Твоему святому. Благословен Ты и благословена милость Твоя, ибо от века и до века Ты Бог. Мы Твои дети. Если кто-то из нас нарушил Твой покой, излей Твое милосердие, прости нас. Мы молимся друг за друга, чтобы Ты помиловал нас, чтобы гнев Твой был остановлен, и чтобы исцеление Твое возросло, чтобы мы проявили покорность, покорность в границах Твоего Слова, покорность только тем, кого Ты поставил над нами. Нам не следует покоряться всем подряд, а только тем, кого Ты поставил над нами, да и то только в границах Твоего Слова. Мы ответственны за то, кому мы покоряемся, и как мы покоряемся. Да будет благословенно наследие Твое, да будет благословенно сердце народа Твоего, да будет даровано народу Твоему сердце разумное, ухо открытое, чтобы он мог понимать значение Твоих глаголов и чтобы мог оценить их выше всего, что есть в этом мире. Твое Слово является вечным, неветшающим богатством. Все материальные блага стареют, ветшают, изменяются и в конечном итоге будут уничтожены, а Слово Твое пребудет вечно. Это то великое богатство, которое Ты доверил народу Своему, которое перейдет с нами в вечность, которое преобразит наши тела сообразно славному Твоему телу. Именно Слово, которое мы принимаем сегодня, делает нас сынами и дочерями, делает нас субботой, делает нас Твоим светом, Твоим покоем, приготавливает для нас великие сокровища, великое славное возмездие. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, слава имени Твоему. Благодарим Тебя за Святой Дух. Благодарим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.